Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелист Лука сегодня поведал нам о том, как был исцелен слепой человек. Всего лишь, что нужно было ему громко возгласить: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня». Но в этой фразе, в этом обращении к Богу содержится не просто вопль о милости к человеку, измученному слепотой, а в этой фразе содержится еще и исповедание Христа Богом, пришедшим в этот мир, чтобы спасти людей. Потому что назвать Христа сыном Давидовым в то время означало признать его мессианское достоинство. В то время, когда все окружающие люди этому противились и пытались поставить это под сомнение, слепой человек, который не видел ничего вроде бы своими телесными глазами, своими духовными очами, видит гораздо больше. Наверное, в какой-то степени он был зрячее всех тех людей, которые видели то, что происходит, но не могли увидеть самого главного. И вот некоторые говорят ему: замолчи, не надо тебе это говорить. С одной стороны, может быть, смущаясь и переживая о тех последствиях, которые могут прийти на человека за исповедание Христа Богом и Мессией, посланным в этот мир спасти людей. А с другой стороны, может быть, заботясь о том, чтобы Христос не откликался на какие-то второстепенные вещи, которые, кажется, сейчас не так важны, не так принципиальны. Но кажется это людям, а для Бога на самом деле нет никаких второстепенных и непринципиальных вещей. Любая наша просьба, которая к Нему обращена, как бы это странно ни показалось, может быть, какой бы эта просьба ни была наивной и может быть, недостойной Бога, она на самом деле важна и для человека, потому что помогает человеку понять Бога лучше, помогает открыть Богу то, что человека волнует. Волнует вот здесь и сейчас, на том уровне, на котором он находится. И, конечно, мы, зная Писание святых отцов, можем сказать: но ведь не подобает у Бога просить, как говорил Исаак Сирин, навоза, просить чего-то земного. Не подобает, приходя к царю, просить у царя удобрения. Наверное, с другими просьбами ходят к царю. Но вот человеку, чтобы подойти к такому пониманию, чтобы приблизиться к такому пониманию, иногда нужно увидеть себя со своими актуальными запросами, с тем, что меня больше всего в этой жизни волнует. Не останавливаясь на этом, потому что многим людям в какой-то момент жизни самое главное действительно здоровье, деньги, а остальное можно купить, как иногда они говорят. Притом это не мечта о каком-то великолепном пышущем здоровье, это мечта просто о том, чтобы болезни стало чуть поменьше. И когда мы говорим о деньгах и о финансах, ну, чаще всего представляется что-то страшное, какие-то несметные богатства или сокровища, которых люди просят, да нет. Это измеряется совершенно другими цифрами зачастую. И многого-то человек не просит у Бога. И сказать, что Богу эти просьбы не важны, наверное, будет неправильно, потому что в житиях святых мы видим примеры того, как некоторые из них даже в этих житейских просьбах и нуждах снисходили к немощам людей и помогали им получить то, что они хотели. Да не только святые, сам Бог в этом примере евангельском этого слепого исцеляет. Ведь если бы Бог занял такую позицию в отношении людей, что люди, все земное – это тлен, это ничего вам не нужно, ни зрение, ни еда, ни финансы, ни здоровье. Вот зачем было бы этого слепого человека исцелять? Но Бог так не думает. Мы можем такими качествами Бога наделять, думая о том, что Он такой. Но Бог, Он не такой. И евангельское повествование, да и вообще любые эпизоды нашей жизни, любые размышления о Боге, мы должны позволять себе не ограничивать Бога своими восприятиями, не вот пытаться уложить Бога в тот трафарет, который о нем я составил, а в какой-то степени смотреть на Бога с открытым сердцем и открытым взором, понимая, что Бог, Он непостижим до конца для человеческого разума. Как сказал сам Господь: «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». Это мы можем потом каким-то задним числом рассуждать. Это вот не было для того, это Бог обо мне так заботился, это эдак. В этот момент жизни ты имеешь полное право так рассуждать. Но пройдет 5-10 лет, и ты, может быть, увидишь, что все это было вообще не для этого. Это тебе так тогда казалось по своей некой полузрячести, полуслепоте, что это тебе для этого и для этого, как будто в тот момент жизни это было самым важным и самым главным. А на самом деле все это может быть с такой перспективой, которую нам сейчас в этом мире очень сложно увидеть. Но в любом случае мы должны помнить те слова Священного Писания, которые нам говорят о том, что сердцем веруется в праведность, а устами исповедуется ко спасению. И вот этот слепой человек исповедует устами, не просто в глубине своей души верит в Бога и пытаясь спрятать свою веру от последствий, которые могут его настигнуть за исповедание веры, хранит глубоко в своем сердце и втайне верует. Он эту веру исповедует. Собственно говоря, как делали и новомученики, и исповедники церкви нашей. Они понимали, что вера не может быть достоянием только лишь нашего сердца. Вера обязательно должна находить свое выражение вовне. Веру нельзя спрятать. Это если и сокровище, то сокровище, свет которого невозможно утаить. Тот свет, который, по слову Евангелия, нельзя ставить под кровать и накрывать сосудом, чтобы он там где-то, что-то там в темноте освещал. Он должен светить на подсвечнике всем, чтобы освещать все те пространства, в которых человек пребывает и которыми человек живет. И поэтому, конечно, люди, как этот слепой, так и новомученики, они явили ту истину, без которой христианство невозможно. Исповедание, устное исповедание. И для любого человека это важно. Важно попытаться оформить словами то, что живет в твоем сердце. Попытаться зачастую выразить Богу то, что наполняет твой ум и то, что тебя мучает и терзает. Может быть, какие-то вопросы, которые нас гнетут и на которые мы не знаем ответа. Может быть, какие-то личные проблемы, которых мы хотели бы, чтобы Бог нас избавил, но почему-то боимся или стесняемся это оформить словесно и сказать Ему, что меня, Господи, вот такая ничтожная проблема волнует. Я понимаю, что она ничтожная, но она меня очень сильно волнует. Она меня затрагивает до глубины души. Я понимаю, что, наверное, у тебя прошу, как у царя навоза, но вот это сейчас то, что мне крайне важно. И, наверное, это будет правильно и честно, если мы постараемся оформить свои мысли, свои чувства, свои переживания, оформить свою веру в этих словах. Ведь, впрочем, мы можем любую молитву завершить теми словами, которыми мы всегда молимся на молитве «Отче наш». «Да будет воля Твоя». Потому что мы можем просить, мы можем оформлять свои просьбы, свои переживания, но мы прекрасно должны понимать, что Бог, Он на самом деле смотрит шире, глубже и пространней, чем наши просьбы. Это не значит, что они Ему не важны и не интересны, но Он смотрит шире и дальше. И, может быть, нам нужно эту просьбу будет повторить не один раз. И, может быть, кто-то, как этому слепому, нам скажет: замолчи, хватит уже, ты уже сколько лет, месяцев или еще каких-то периодов времени к Богу с этим пристаешь. Но вот видишь, нет воли Божьей, чтобы тебе Бог это дал. Но откуда мы знаем? Откуда мы можем сказать, есть или нет? Пусть человек просит, пусть человек живет с этой просьбой. Это небольшая, но такая важная просьба тоже будет той живой связью, той живой тканью, которая будет соединять человека с Богом, которая будет Бога приближать к нам, а нас приближать к Нему. И со временем, конечно, просьбы человеческие могут меняться, потому что жизнь не стоит на месте, мы не стоим на месте, мы меняемся. Что-то, может быть, останется, а что-то станет другим. И тем не менее, мы всегда во все моменты своей жизни должны помнить о верности Богу, о том, что даже если мы, может быть, еще не получили то, что так долго просим, это не значит, что Он нас не слышит, или это не значит, что наши молитвы какие-то, они не очень небесные, недалеко не восходят, не поднимаются выше наших с вами сводов. На самом деле все это не так. Ни одно наше воздыхание не проходит мимо Бога, ни один волос с нашей головы не падает на землю без Его воли, и все это Он слышит. Но для нас очень важно в молитве научиться молитве, в терпении научиться терпению. И эти добродетели, они сами по себе для человека являют ценность, даже несмотря на то, что иногда так бывает, что то, что мы просим, не сразу исполняется. А бывает, исполняется сразу, бывает не сразу. Но в любом случае человек видит духовными глазами больше, чем он видел до того, как начал у Бога просить. Вот этот слепой человек – прекрасный тому пример. Он прозревает. Его телесные очи следуют за его духовными очами. То, что он видел внутри, в духе, то он видит и телесными очами. Он узревает Бога, пришедшего во плоти. Что могло быть вожделений? Вот апостол Иоанн говорит, то, что видели наши глаза, то, что слышали наши уши, то, что осязали наши руки, мы исповедуем Христа, пришедшего во плоти. Сам Христос говорит в Евангелии, а ваши глаза блаженны, потому что они видят то, что многие хотели бы видеть. И действительно, глаза этого слепого, его ум, его сердце начинают видеть Бога, пришедшего во плоти. Не только в духе, но и телесно. И, конечно, это было для него великим Божьим даром, некой, если так можно выразиться, наградой, а может быть, естественным следствием его искреннего, чистосердечного исповедания Бога устами и веры в него сердцем. И, конечно же, я желаю нам с вами, чтобы и пример этого слепого исцеленного, и пример наших новомучеников и исповедников нашей Русской Православной Церкви тоже побуждал бы нас к тому, чтобы мы не стеснялись исповедовать Бога, чтобы мы не боялись открывать Ему свои нужды, чтобы мы обращались к Нему, потому что из этих небольших просьб, из этих, казалось бы, небольших, но таких важных исповеданий слагается и укрепляется наша вера, которая есть вера спасительная, вера православная. Помоги нам в этом, Господи, в укреплении, в спасении. Аминь.